Сегодня я хотел бы поговорить вот о чем. О том, что так важно не опустить руки, а иметь веру Божью. Евангелие Марка в 11 главе и весьма знакомый стих, 23 стих. Иисус, когда с учениками возвращался, и они увидели, что смоковница засохла, и Он им начал говорить, то первое, что Он им сказал на увиденную смоковницу, Он им сказал: «Имейте веру Божью». И там дальше сказал принцип, как действует вера Божья. Она действует через исповедание. И он говорит: имейте веру Божью. То, на что я сегодня хочу заострить внимание, что когда Иисус говорит: имейте веру Божью, это означает, что каждый верующий в Иисуса Христа или в Бога может иметь веру Божью. В противном случае несправедливо было бы изречение самого Иисуса: «Имейте веру, которую имеет Бог, а ее нам невозможно иметь. Как я могу стремиться к туда или к тому, что мне вообще недосягаемо?» Это было бы абсурдно, это было бы неверно, несправедливо даже со стороны Бога, как Творца и Создателя. Поэтому, когда Иисус говорит: «Имейте веру Божью», первое, что нужно для себя отметить, это возможно. Глядя в Писание, читая Евангелие снова и снова, и каждый из вас, я думаю, если вы не вчера уверовали, то, прочитав Библию, прочитав Новый Завет, вы должны помнить определенные истории. И вот в Евангелии Матфея, в 8 главе, повествуется история за сотника, и Иисус, на его просьбу, чтобы исцелить его слугу, он сказал, что я пойду в дом твой. Он начал с ним диалог говорить: я недостоин и так далее, скажи слово, чтобы выздоровел и будет здоров слуга мой. И в конечном итоге их диалог оканчивается тем, что Иисус говорит ему: и я в Израиле не нашел такой веры. То есть этот сотник был римлянин, был язычник, и вдруг он продемонстрировал свою веру, что привело в удивление Иисуса. Иисус сказал идущим за ним: «Я в Израиле, ходя, не нашел такой веры». То, что важно отметить, Иисус ходил, ища в людях веру. И когда вера проявлялась у людей, они всегда получали исцеление. Помните, женщина, страдавшая кровотечением, когда она прикоснулась, вдруг Иисус остановился, и не просто остановился, а начал спрашивать: кто прикоснулся ко мне, кто прикоснулся ко мне? Ученики говорят: да все касаются тебя. Нет. Этот ответ его не удовлетворял. Он говорит: я почувствовал, из меня вышла сила. Все, вы меня никак не проведете. Кто-то прикоснулся ко мне с верой. Поэтому Иисус искал, смотрел туда, смотрел вокруг. И потом одна женщина: это я. Дерзай, червь, вера твоя спасла тебя. Итак, Иисус много раз реагировал на веру людей. И он удивлялся, когда есть великая вера. С другой стороны, также, глядя в Писание, можем видеть Евангелие Марка в 6 главе, написано за Иисуса, когда Он пришел в свое отечество, в город Назарет, где Он долго прожил, и, придя туда, пойдя в синагогу, казалось бы, где собираются люди, иудеи, чтущие Бога, приносить в день субботний молитвы и совершать богослужение, вдруг начали о Нем говорить: откуда у него все это? Что за премудрость дана ему? И как такие чудеса совершаются его? Да вообще-то мы знаем, кто он. Не плотников ли он сын и тому подобное. И 6 стих говорит, Марка 6:6. И дивился неверию их. Помните этот стих? Смотрите, одни удивляли Иисуса своей верой, а другие удивляли неверием. И все как бы могли обращаться к Богу. Он удивился неверию. Где? В синагоге. среди людей, пришедших на поклонение к Богу, на служение Богу. Он удивился их неверию. Написано в 5 стихе, не мог совершить там никакого чуда, хотя он был помазан. Хотя сила Божья была на нем, не мог совершить никакого чуда, только на немногих больных возложив, исцелил их. Но дивился их неверию. И вот то, что нам нужно, знаете ли, для себя извлечь, читая просто библейские истории, и спустя уже годы своего верования, знаете ли, что некоторые люди, некоторые христиане, кто-то все-таки в своей жизни может удивить самого Бога своей верой, а другие будут удивлять своим неверием. Когда мы смотрим вот эту притчу в 18 главе Евангелия Луки, и Иисус говорит о женщине, которая вдове, которая приходила к судье неправедному и просила, чтобы он защитил ее. Он никак не хотел, и этот судья был весьма коррумпированный. Она не могла ничего ему дать, написано, бедная вдова. И дальше... мы видим, как бы эта история, Иисус показывает ее словно в разрезе, так? Он говорит, что этот судья говорит, достала она меня, защищу ее, и потом словно ангельский такой ответ, Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь? И дальше сказано, хотя и медлит защищать их, сказываю вам, пошлет им защиту вскоре. То есть, Бог отреагирует все равно на нашу веру. Он пошлет нам прорыв наш. Он пошлет нам защиту. Он пошлет нам помощь. Но теперь смотрите, 8 стих в этой 18 главе Луки сказано, «Но Сын Человеческий, придя, найдет ли верующих на земле?» Нет. Найдет ли веру у верующих на земле? Не просто найдет ли верующих, посещающих синагогу, посещающих церковь. Нет, найдет ли у христиан веру? Конечно, эта притча говорит о всем периоде церкви, если так сказать. Но мои мысли, я хочу дальше продолжить. Глядя снова в Новый Завет, мы видим другие библейские истории. И то, что важно отметить, в Матфея в 15 главе мы встречаем очередную историю, когда в 20 стихах, когда одна женщина, язычница, хананеянка, и у нее огромная проблема, ее дочь несвободная. Демоны просто атакуют ее, и она пришла просить у Иисуса, помоги. Дочь моя жестоко беснуется. А Иисус не отвечает. Такая как бы реакция Иисуса странная. И когда уже ученики вступились, чтобы он отпустил ее, они знают, что он может. Что он уже изгонял бесов не однажды. Нет, Господи, кричит за нами. Ну, сделай доброе дело, и пусть она идет своей дорогой и так далее. И вдруг Иисус, вопреки даже ходатаям, ученикам, говорит, а я послан погибшим овцам дома Израилева. И казалось бы, и ученики в ступор стали. Что дальше? Ходатайство наше окончилось. И потом этой женщине говорит, нехорошо взять хлеб и бросить псам. И вдруг эта женщина говорит, Господи, но и псы едят крохи, падающие со стола господ их. И вот, по-моему, 28 стих, там сказано о том, что «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». О чем Иисус сказал? О том, что у этой женщины великая вера. Можно разбирать этот пример, знаете ли. Оказывается, вера очень сильно кроется с нашим сердечным желанием. Здесь Иисус назвал ее сердечное желание великой верой. Итак, Одни удивляли Иисуса своей верой, другие могли удивлять неверием. Апостол Павел пишет, по-моему, в первом письме Тимофею, в первой главе, и говорит в 19 стихе о том, что некоторые люди потеряют веру. И он говорит, чтобы мы имели веру и добрую совесть. И дальше говорит, которую некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере. Кто-то помнит этот стих? Павел жил, и у него был Тимофей как лучший ученик, как лучший последователь. И вот он дает ему наставление. Говорит, так важно иметь веру, сохранять ее, растить ее. И оказывается, в этом вопросе нам помогает наша добрая или чистая совесть. И он приводит потом, что есть два человека, Тимофей, которых ты знаешь, Именей и Александр. Они пренебрегли своей доброй совестью, и в итоге их вера потерпела крушение. Видите ли, сегодня, когда мы уже спасены 15 или 20 лет, я думаю, вы могли встречать людей или знать о ком-то, кто разбился в своей вере. Кто потерпел, как корабль, как Титаник врезался в лед. И казалось бы, он не должен был, но погиб. И Павел просто приводит пример крушения корабля с крушением веры. Видите ли, эта женщина-язычница, вот, и порой этот язычник-сотник, они имели великую веру. Оказалось бы, израильтяне, евреи, вдруг не продемонстрировали веру. Должно быть, третий раз говорю, наоборот. То есть те, кто держали закон Божий, те, кто слышали Слово Божье, они, само собой, должны иметь веру. Но наоборот, Иисус приходит в свое Отечество и удивляют Его своим неверием евреи, а удивляют верой язычники. По логике должно быть тот, кто в настоящее время имеется в виду, тот, кто уже не однажды прочитал Писание, тот, кто во Христе уже имеет какой-то стаж, спасен, его вера должна другим содействовать, помогать и так далее. Смотришь, люди могут, наоборот, других топить. Почему так? Апостол Павел сказал о себе. Во втором послании, во втором письме Тимофею, в 4 главе, он говорит, «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». А теперь готовится мне венец жизни, не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. Смотрите, когда написано, что веру сохранил, это не один и тот же глагол, как вот Иисус раздавал таланты одному 5, другому 2, третьему 1. И помните Матфея 25 главе, тот, у кому один, он завернул в платок, сохранил, когда пришел Господин, вот тебе твое, я сохранил. То есть он как бы сохранил, то есть ничего с этим не сделал. Когда Павел говорит о вере своей, что он веру сохранил, то не имеется в виду, что вот он ее как получил от Бога, вот она такой же и осталась, и Павел ее сохранил. Я думаю, что не ошибаюсь, Павел не просто сохранил, Павел приумножил, Павел стал героем веры. Павел, многие чудеса и знамения через веру сделал. Павел своей верой приобрел тысячи, а может быть миллионы даже спасенных людей. Павел, когда повествует в Коринфянам в 11 главе о тех опасностях от лжебратьев, от единоплеменников и в опасностях на море и так далее, во всем этом была использована его вера. Почему он остался жив? Почему его как бы судьба сохранилась? Почему? Потому что он не просто веру завернул в платок и просто хранил, но он ее возрастил. И теперь, когда он говорит, подвигом добрым я подвязался, то есть он говорит, я сражался, я воевал, я имел борьбу, я имел, получается, сражение, и не одноразовое, а многоразовое. Он сколько церквей поднял, сколько писем написал, мы читаем, получается, в Новом Завете. И говоря обо всем этом, он не просто сохранил веру, он ее приумножил и возрастил. Поэтому, он говорит, мне готовится венец, и не только мне, но и всем, кто вот таким путем пойдет. Поэтому, когда мы говорим об Иисусе, в Луки 18:8 он говорит, «Сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле, то имеется в виду, сможем ли мы удивить его своей верой? Сможем ли мы? Но когда он говорит, что найдет ли, это означает, что кто-то из христиан продемонстрирует свое неверие. Даже слышно, как навесы в двери. Не то, что мое желание кого-то напугать, а мое желание возбудить вот такую ревность в самом себе. А как насчет меня? А как насчет моей веры? Насколько я ее взрастил? Две вещи, о которых я сейчас скажу. Первое, что мы должны знать, и я думаю, мы знаем, и я просто об этом напомню. Когда люди говорят, у меня нет веры, когда люди говорят, у меня маленькая вера, знаете ли, ну, очень часто это вообще не соответствует Слову Божьему. В послании Римлянам в 12 главе и 3 стихом Павел говорит, чтобы мы не думали о себе более, нежели должны думать, но думали скромно. И вот дальше фраза. По мере веры, которую каждому. Слово «каждому» говорит о каждом рожденном верующем. О каждом рожденном свыше. Которую каждому Бог уделил. Видите ли, ты не спасся бы, ты не родился бы свыше, если бы Бог не вложил эту меру веры, через которую проявилась способность сердца поверить. Поверить в Иисуса как Господа. Видите ли, когда Бог эту веру не вложил, то даже если тебе и кто-то говорил, «О, Иисус это Господь», ты себя врубил, я сам себе Бог. Но, когда Бог дал нам покаяние, то как раз перед этим Он вложил меру веры, через которую мы могли исповедать, произнести, признать Иисуса своим Спасителем. Поэтому в момент покаяния Бог дал нам меру веры. И эта мера веры, нужно так сказать, она уже достаточна, чтобы получить исцеление, чтобы попросить нечто у Бога, чтобы получить благословение какое-то. Видите ли, простой библейский пример из Писания. Вартимей сидит у дороги и просит милостыни, да? И вдруг толпа идет. Он слепой, и он только слышать может. Его слух сильно развит у слепых людей. И он начинает спрашивать, что это за толпа, что это за шум. И вот то, что ему сказали, а вы помните, вера от слышания, слышание от Слова Божьего. И ему сказали, Иисус Назарянин идет. Вдруг у него пазлы сошлись. Он начал кричать. Чего ты слепой кричишь? И тем более его заставляют молчать. А он еще громче кричит. Почему? А потому что кто-то прежде ему сказал, если бы Иисус, который ходит по Иудее, который ходит по Галилее, если бы Иисус прикоснулся или помог тебе, или помолился за тебя, ты бы был здоров. И теперь шум толпы. Кто это? Иисус Назарянин. Все. Сразу реакция из его сердца. И нужно так сказать, как много он слышал об Иисусе, как на многих он собраниях побыл, как много он ходил за Иисусом. Да нисколько. Слепой сидел, прося на свое существование милостыню. Но его вера была самостоятельна в том, чтобы получить свое исцеление. Когда Иисус говорит о нем, это 18 глава Луки оканчивается, он говорит о нем, 40-е там стихи, то он говорит, вера твоя, Вартимей, спасла тебя. Не вера Иисуса, а вера Его спасла его. Поэтому в момент нашего покаяния, знаете ли, каждый из нас имеет уже меру веры, которая достаточна, чтобы получить какое-то исцеление, чтобы получить какое-то благословение, чтобы получить какой-то ответ от Бога или обетование взять от Бога. Но второе, что важно знать, наша вера не должна остаться на этом уровне. Видите ли, там ясно сказано, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, и сказано по мере. Слово «мера» означает, что это не пассивное состояние, то есть не ограниченная вещь, что вот все, мера, она может меняться. А я бы так хотел сказать, не только может, должна меняться. Мера должна меняться. И не просто меняться в отрицательную сторону, а в позитивную сторону расти. Наша вера должна расти. И вот второе, о чем я хотел бы сказать. Наша вера должна расти и привести нас к познанию Бога. Привести нас к познанию Бога. Такой стих, в послании, не в послании, а в книге пророка Иеремии, в 9 главе, и 23-24 стихи сказано, «Да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильной силою своею, и да не хвалится богатый богатством своим». И 24 стих. «Но хвалящийся, хвались тем, что разумеет и знает меня». Чем можно похвалиться перед Богом? Что у тебя есть какая-то одежда, какая-то квартира, обувь, евроремонт, золотые сережки или еще что-то. Чем можем мы похвалиться перед Богом? Что я медаль получил, я спортсменом стал, я достиг того и так далее. Увы, да не хвалится мудрый, богатый, сильный, успешный или еще что-то. Все это Бога нисколько не удивляет. Все это не привлекает Его внимание. И это еще было написано в Ветхом Завете. За, можно так сказать, 550 лет до Христа. Теперь смотрите, 24 стих 9 главы Иеремии. «Но хвалящийся, хвались. Не сказано вообще не хвались. Но хвалящийся, хвались. Чем? Тем, что разумеет и знает меня. И здесь Бог говорит о себе, как о трех своих гранях. Ибо я Господь, творящий милость, правду и суд. Теперь, ибо только это благоугодно мне. Что это ему благоугодно? Знать его. О, я Господа знаю. Точно? Я Бога знаю. Он Бог Авраама, Исаака, Иакова. Он Отец Господа Иисуса Христа. Он Троица, Отец, Сын и Дух Святой. Окей. Но вот 550 лет назад Бог говорит Иеремии: если хочешь чем-то похвалиться, то. Вот что, чем мы можем впечатлить Бога. Я Господь, творящий милость, правду и суд. То есть, если мы знаем Бога, если наша вера привела нас к познанию Бога, тогда послушайте, что сегодня Бог делает? Он сегодня судит или милует? Или правду являет? Какую из трех сторон, если мы знаем Бога, если наша вера привела нас на какой-то уровень познания, что сегодня Бог делает на Украине? Интересный вопрос. Конечно, интересный. Ведь мы же Библию прочитали. Не один раз. Да. Но вопрос веры, это не вопрос в том, чтобы, знаете ли, мы много раз веру свою использовали для получения, может быть, просто исцеления, для получения финансов, молились, чтобы Бог ответил на ту или на другую нужду нашу, и Бог отвечал. Окей, и это все хорошо. Но вопрос, насколько я знаю Бога, зависит от уровня теперь уже, от зрелости, той меры веры, какова она у меня. Ведь когда мы спаслись, наша вера, мера веры была такая младенческая. Мы что, не попросили, как вот дети, как малыши? И родители нам давали. Правда же, у всех был момент, когда родители вдруг, ребенок пришел, а родители раз и не дали. И не то, что они не любили нас, а вот просто наступил момент, когда они решили, стоп, я начну его учить. Уже здоровый ребенок, уже взрослый, уже понимать начнет. А как вы думаете, у Бога нет педагогики, чтобы нашу веру начать тренировать? Чтобы мы восхотели большего? Видите ли, если мы использовали свою веру только лишь для получение вот каких-то благ, ответов на наши нужды, решений наших нужд. Тогда вот просто пример. А что будем делать, когда? Когда? Просто примером. Может, это напугает? Если вдруг дом или квартира, в которой ты живешь, вот раз она сгорит. Ну, хочу потормошить вас. Что будешь делать? Что Богу скажешь? Я какую-то маленькую паузу сделал, чтобы немножко ваши мы, вы могли проглотить это услышанное. И знаете ли, не с целью напугать, а все равно моя проповедь цель, чтобы мы не были пассивными слушателями, а просто могли, ну, задуматься, а вдруг, что я буду говорить, Господи, почему, это, как ты мог допустить, где ангелы были и так далее, я же твое дитя, или какие молитвы будут, будешь ли ты упрекать, будешь ли ты негодовать. А может, вообще разочаруюсь, Господи? Я тебе верил, я десятину приносил, ты пообещал запретить всяким пожирающим, а здесь огонь пожрал. Что, получается, не работает твое слово? Да, мы можем по-всякому говорить. Я в своей жизни два пожара пережил. Один раз я возвращался с поездки, с конференции, по-моему, мы приезжаем, у меня пожарники по крыше лазят, и там зрелище, конечно, неприятное, но знаю, что это такое. Понимаю, что это такое. Поэтому вот вера наша, знаете ли, она испытывается и активизируется и возрастает очень часто в наших трудностях и скорбях. Смотрите, Библия говорит об Аврааме, отце веры. Вы в Бытие в 15 главе находите о том, что Авраам жалуется Богу. Бог пришел к нему в 15 главе в видении и говорит ему: «Я твой щит, награда твоя весьма велика». Авраам: «Какая награда? Вот этот домочадец, сириец из Дамаска, он мой наследник будет. Вот это Авраам, будущий отец веры», говорит Богу. Вы читали это. И видите ли, для Бога никогда нет сложных ситуаций. Он видит его состояние. А Аврааму нужен прорыв. Он ждет ребенка уже какой год. И сам еще Бог пообещал, дал ему рема, что у тебя будет сын. У тебя будет потомство. В твоем семени благословятся все народы земли. Он имеет слово от Бога для своего прорыва. Не так ли? И теперь, оказывается, он ждет, имея слово от Бога, а ничего нет. А Сара, как была бесплодная, как время деторождаемости прошло уже, все. И Бог явился: «Я твой щит, награда твоя весьма велика». И естественно, он говорит: «Какая награда? Я на Сару каждый раз смотрю, и все бесполезно». Бог вывел его, говорит: «Выйди из своего шатра», и говорит: «Посмотри на звезды и сосчитай их». Когда он начал считать, там, по-моему, 6 стих 15 главы Бытие, написано: «Поверил Авраам Богу, и это посчиталось ему в правильные поступки». Послушайте, а что он до этого делал? Не верил Богу? И вот здесь сказано: «Поверил Авраам Богу». Он и в 12 главе ему поверил, и в 13 главе верил, и в 14. Но послушайте, здесь ясно сказано, что та мера веры, которая была у него, она должна была выше подняться. Как Бог ее поднял? Посмотри на звезды. Он взял его взгляд и выше поднял. Посмотри на звезды, посчитай их. Когда он начал это делать, новый уровень пришел для него. Сказано, он согласился с услышанным, он поверил. А теперь саму всю атмосферу, в какой это происходило. Он в отчаянии до этого был. Вот Елиезер, он, наверное, мой наследник. А он ждет прорыва. Так же, как ты и я, мы можем нечто ожидать. И уже не просто дни или месяцы, а годы. Но Иаков говорит во второй главе, что Авраам не только поверил, но он поверил, и Бог назвал его своим другом. И он наречен стал другом Божьим. Знаете ли, вера нас делает. Когда приходишь на определенный уровень, на определенную ступень, вдруг сам Бог начинает с тобой дружить. Вдруг сам Бог начинает с тобой делиться чем-то. Почему некоторым христианам легче? А потому что они поднялись на уровень выше. Когда мы смотрим на Иова, и книга Иова, она особенная в том, что Иов страдает и страдает как бы несправедливо. И он понимает, и он даже припирается с Богом. В определенных главах есть написано, он припирается с Богом, он не принимает утешения от друзей. И они потом, друзья, на него налегают своими словами и говорят: если бы ты был непорочен, с тобой так бы не случилось. Но последняя глава Ио, 42 глава, она повествует о чем? О том, что, находясь вот в это скорбное время, вера Ио вообще изменилась, и он молится Богу, он кается, и вдруг он говорит во втором стихе: «Знаю, что намерение твое, знаю, что ты все можешь, и намерение твое не может быть остановлено». Видите ли, что-то он узнал о Боге. До этого он спорил, он говорил: пусть поставят меня и Бога. А теперь вдруг, пройдя время скорби, изменилось его познание о Боге. Тем самым и выросла вера. Святые, поэтому в нашей жизни бывают тяжелые времена, и мы можем на них с ропотом смотреть, а на самом деле они нужны для того, чтобы определенные грани нашей веры, они могли быть возвращены. Еще одно место Писания, и я завершаю свою проповедь, это будет во втором послании Петра, и в первой главе, из 5 стиха по 9 стих, есть повествование, где Петр говорит: то вы, прилагая все к этому, все старание ваше, покажите в вере вашей. Вспомнили эти стихи? Добродетель. В добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Итак, в нашей вере есть спектр из 7 качеств. Теперь сказано, 8 стих, в ком это есть и умножается, в ком это есть и умножается, он говорит о вере, у которой есть спектр этих качеств, то тот не останется без успеха и плода, но в чем? В познании. Итак, мы говорим о чем? О том, что наша вера должна привести нас к познанию Бога. Хвалящийся хвались чем? Что разумеет и знает меня. И в Ветхом Завете мы встретили Бог, творящий милость, правду и суд. В Новом Завете Петр говорит о чем? О другой стороне нашей веры, необходимой для познания Бога. Тот не останется без успеха и плода в познании. А в ком всего нет? Чего всего? Этих 7 качеств. Добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие, любовь. В ком всего нет? Тот слеп. Тот закрыл глаза свои и забыл об очищении даже прежних грехов своих. Оу, диагноз поставлен. Святые, сегодня достаточно христиан, которые могут быть слепы в соответствии с написанным словом Петра. Или забыли о прежних своих поступках. И вопрос познания становится просто далеким. И вера остается на том, на той ступени, а может быть опускается. Поэтому, святые, то, о чем говорит Иисус с учениками, глядя на смоковницу, он говорит: имейте веру Божью. Мы хотим иметь прорыв в своей жизни. И послушайте, он тесно связан с нашей верой. Но вера, она должна расти. Да благословит тебя Господь. И да поможет тебе не просто быть слушателем, а задуматься над собой. И вот как подходишь к зеркалу и смотришь на себя, так же поговорить с Богом наедине: Господи, как насчет самого меня? удивлю ли я тебя? Или я неверием удивляю? Давайте встанем. Отец, благодарим Тебя за благодать и милость Твою. Благодарим Тебя за слово истины. И я молюсь, Господь, и прошу Тебя, даруй нам, Отче, открытые глаза сердца, чтобы, Отец, каждый из нас не был только слушателем, но был исполнителем Твоего Слова. Я благословляю Твое наследие, каждого брата, каждую сестру, в всем собрании. Да возрастает вера каждого из нас. Отче, дай нам Твою благодать разуметь и знать Тебя. Дай нам Твою благодать, чтобы эти качества, о которых сказал Петр в нашей вере, они могли в нас пребывать, и мы могли проходить любые обстоятельства и познавать Тебя во всем. Благодарю Тебя, Отец, за то, что Ты можешь сделать даже больше. Аминь.